Не так давно из жизни ушел один из известных кинорежиссеров Алексей Балабанов. Преждевременно ушел, не помню, ему было 50 или 52 года всего. И вот в последнем фильме Алексея Балабанова под названием «Я тоже хочу» герои этого фильма с покалеченной судьбой, они, столкнувшись с безнадежностью жизни, они ищут счастья. Каждый говорит, что жаждет, и со словами «я тоже хочу счастья». Они отправляются на поиск в заброшенную колокольню, в церковь, и сложно по-философски в этом фильме передается идея о поиске прекрасного, лучшего, о поиске неба Бога. Все разные, с разного сословия, с разным прошлым, но они все «я тоже хочу счастья». И они все объединяются, чтобы вот каким-то образом найти. Люди ищут, люди хотят быть счастливыми. Что интересно, еврейское слово «счастье» «мазль» имеет значение «место», «время» и «действие». Скорее всего, что счастье – это когда находишь что-то хорошее во всем, что проживаешь. Я бы хотел предложить всем нам вот этот вот тезис или этот посыл. Для счастья верующих необходимо иметь отношение с Богом и жить в согласии со своим призванием. Быть может, это сразу же вот такой ответ, знаете, как обычно рассказывают историю, рассказывают притчу, а в конце каждой притчи, в конце каждой истории какой-то есть вот резюме, под итог и суть, да, суть-то басни такова. И вот в конце, да, вот пишут обычно. Здесь я предлагаю суть всего в самом начале. И чтобы вот через это мы просмотрели, хотя, конечно же, над этой темой можно говорить долго. И тем не менее, счастье верующего, счастье христианина заключается в том, чтобы иметь отношение с Богом, и второе – жить в согласии со своим призванием. Наше счастье зависит от нас самих, от нашего отношения к жизни. Кому-то мало надо для счастья, а кто-то так и не сможет его почувствовать из-за жадности. Кому-то достаточно, чтобы его просто любили, а кто-то хочет завладеть богатством всего мира, чтобы любовь покупать. Кому-то хватит того, что на день рождения маленькая дочь подарит нарисованный карандашом цветочек на простой бумаге. Один писатель однажды сказал: «Люди могут быть счастливыми лишь при условии, что они не считают счастье целью жизни». Вот дети. Давайте посмотрим на детей. Некоторые сейчас сидят с нами вместе. Они же специально не ищут счастья. Обратитесь вот к ребенку, к девочке. Ты ищешь счастье? Да скорее всего, что скажет «нет». Она, может быть, даже и не знает, что такое счастье, о чем вообще речь идет. А может быть, если знает, но по-своему скажет. Но ведь они счастливы. Посмотри на детей, так они же счастливы. Когда они бегают здесь, когда они там на воскресной школе, когда мы их в целом встречаем, они специально не ищут, но они счастливы. И мы иногда говорим, что счастливая пора – это детство. Наверное, еще и потому Иисус сказал: «Будьте как дети». Достаток в семье – что это для вас? Недавний опрос популярного еженедельника «Аргументы и факты», и большинство голосов набрал вариант наличия квартиры. Менее – возможность отдыхать там, где хочешь, и еще меньше – возможность лечиться у лучших специалистов. Достаток в семье – что это для вас? Формула счастья – в чем она состоит? Я хотел бы повторить ранее произнесенный тезис, что все-таки мы, верующие в Бога, называющиеся себя христианами, нам необходимо, чтобы быть счастливым, означает иметь отношение с Богом и жить в согласии со своим призванием. И вот в этой связи я хотел бы еще раз нам напомнить историю об этом Иове, об этом человеке, жившем в очень древние времена. Кто-то предполагает, что он жил между вот Моисеем, его вот уже уходом и вавилонским пленением, точное определение, где он мог находиться, вернее, в каком году, довольно-таки сложно. Предполагает, что он вот Уц, о котором идет речь, в этот именно город, в котором он жил, он где-то примерно находился на Аравийском полуострове. Но Библия говорит о том, что он был очень знаменитый на всем Востоке. Если хотите, он был своего рода, ну, как сегодня говорят, олигархом. Да? Согласно вот тому списку, который предлагает Библия, первая глава, действительно, у него очень много было. Он многим обладал, и перечисляется весь его скот, и довольно-таки четко, понятно, вот сколько было верблюдов, сколько было овец, и сколько было у него всего. И, естественно, если при таком многочисленном стаде у него было очень много людей, которые работали на него, он действительно обладал, вот как сегодня, в руках у него была большая корпорация. Но не об этом я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, хотя Библия нам об этом говорит, и довольно-таки конкретно и понятно. Я хотел бы обратить внимание на 8 стих 1 главы. На 8 стих 1 главы. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». Эта книга описывает, что однажды перед троном Бога собрались разные ангелы. И вот в кругу этих собравшихся был сатана. Ну, если вы знаете, сатана – это означает обвинитель и клеветник. Да, вот основное значение этого слова, вот просто для тех, кто, может быть, не знал. И вот он действительно постоянно клевещет. И вот они все собрались, и Бог обращается к нему, говорит, ты, скорее всего, что обошел всю землю? Тот говорит, да, конечно. Ты видел всех людей на этом свете? Да, всех видел. Видел Александра, видел Нину, видел Федора, видел Оксану, Галю. Я всех видел. Конечно, я всех видел. Я всех их знаю. И тогда Бог говорит очень интересно. А вот ты внимание свое обратил вот на этого человека? И знаете, это очень редкое писание, и очень редкий текст в Библии, когда Бог говорит о человеке. Знаете, часто бывают в Библии описания, кто-то о ком-то сказал, вот, какой-то человек о ком-то вот, рассказал, какие-то его характеристики, или его поведение, или его, соответственно, плюсы или минусы. Здесь Бог говорит о человеке. И Бог сам находит те слова, которыми Он его описывает, которые Богу нужны, нужно сказать. И вот мы видим в этом тексте те слова, те прилагательные, те действия человека, на которые Бог обращает внимание. Конечно, вот в жизни мы говорим о том, что, или, по крайней мере, я с недавнего времени, моя утренняя молитва, «Господи, я хочу быть Тебе угодным сегодня». И мы, я понимаю, что мы угодить Богу на самом деле, вот так вот, если вот просто отодвинуться, мы угодить ничем не можем. Но чем угодишь Богу? Некоторые думают, какие-то века, и сейчас до сих пор еще думают, что угодить Богу значит что-то пожертвовать, значит принести какое-то животное, значит поставить большую свечку, значит рассказать о чем-то такому-то количеству людей и так далее. Люди в разное время существования человечества, они думали, они предполагали, как они могут угодить Богу, или, по крайней мере, кому-то высшему, кого они считали высшим, да, если говорить о разных племенах, о разных народностях по всему земному шару. Но вот я говорю о том, что я хочу быть Тебе угодным, Господи, угодным Тебе в этом дне. И второе мое, вторая моя ежедневная молитва: «Я хочу Тебя прославить, Господи, через свои дела, мысли и слова». Вот Бог обращает внимание на определенные характеристики этого человека. И Он говорит: «Ты видел это?» И тогда дьявол, знаете, что говорит? Он говорит: «Конечно, это я видел». Понимаете, он подтверждает: «Да, я это видел. Я знаю, что он такой. Но даром ли это он такой? Почему он такой? Так потому, что ты его оградил благословениями. Посмотри, сколько у него всего. У него 1000 того, у него 2000 этого, у него здесь дом, здесь счет, здесь автомобили, здесь корпорация процветающая. Посмотри, ты ему это все дал, ты его оградил, ты его наделил, ты ему все предоставил. Конечно, он будет таким. А вот отними вот это вот все. Останется ли он таким?» Знаете, вот у дьявола такая цель, а? На самом деле, очень скверная цель, но однажды, конечно же, он в этом деле закончит свою деятельность. Но пока он так действует. Друзья, братья, сестры, верите в это или нет, но он так действует. Быть может, кто-то в зале не верит в это, но дьявол продолжает так действовать. И Библия говорит, и Новый Завет, что он ходит вокруг нас, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Понимаете как? Это вот эта вот эта тема. Она в Ветхом Завете и в Новом Завете по-разному раскрывается, если мы заметим. И вот он говорит: «Коснись, убери это все. Я считаю, что он вот такой, потому что ты его оградил, потому что ты ему это все дал, и поэтому он такой. А вот отними это. Останется ли он таким? Останется ли он непорочным?» Что значит непорочный? «Останется ли он богобоязненным, удаляющимся от зла? Будет ли он бояться тебя, Бог?» «Я сомневаюсь», сказал сатана и ушел. И ушел из этого аудитории, где они там встречались, я не знаю, было это на земле или на небе, где-то встретились, так говорится в Библии. И что произошло дальше? Дальше говорит Бог: «Знаешь, что я тебе скажу? Но если ты так вот утверждаешь, то ты можешь его коснуться. Если ты считаешь, что все благословения, которые у него есть, все ресурсы материальные различные, что из-за этого он остается непорочным, чистым, справедливым, то я тебе даю право, отнимай это все». Дьявол сказал: «Хорошо, я это сделаю, потому что я так считаю». И тогда он отнимает все. И в первой главе написано о том, что сидит Иов довольный, счастливый, потому что в жизни все прекрасно. Мы еще коснемся дальше, что он не только сидел на самом деле. Как я уже сказал, что он имел отношение с Богом, и он жил в согласии со своим призванием. А к чему он был призван, мы сами проговорим это, конечно же. И вот он сидит, к нему приходят и говорят: «Знаешь что, всех верблюдов украли. А ты знаешь, что гром сошел, все стадо выжжено, никого не осталось, я один остался. И вот все его слуги, сколько бы их ни было, сотен, никого не осталось. По одному поприбежали, рассказали, и он взялся за голову, и он говорит: нак я появился на этот белый свет, нагим, то есть без одежды, я вот и останусь. И не согрешил, и остался верным, и не похулил Бога». И знаете, история не закончилась на этом. История не закончилась на самом деле. Снова собрание. Где собирались они? Сколько их было? Я не знаю. Но Библия говорит о том, что они снова собрались. И снова Бог, и снова вот эти вот ангелы, и снова пришел тот, который клевещет. И снова они разговаривают о чем-то, и вот в разговоре в своем Бог снова ему говорит и задает ему этот вопрос. Вторая глава, третий стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Понимаете, на что обращает внимание Бог? Понимаете, в чем, вот если мы говорим о счастье, о человеческом счастье, о счастье через вот в нашей жизни, оно это взаимосвязано, очень серьезно. И Бог снова говорит сатане. И знаете, Бог ничего больше здесь в этом списке не дополняет. Он тот же самый. Вы представляете, вот тот же самый, все те же слова. Ты увидел это? Ты увидел этого человека? Да, я увидел. Ты увидел, что он непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Но одно еще дополняет Бог. И доселе. 2-3. «Приметил ли ты моего слугу Иова? Нет на земле такого человека, как он, непорочного, праведного, кто живет в страхе перед Богом и сторонится зла. Он по-прежнему тверд в своей непорочности, а ты настраивал меня против него, чтобы погубить его без вины». Он по-прежнему, несмотря на то, что произошло, никакого имения нет. Нет его корпорации, нет его имения. Все то, что ему принадлежало, оно исчезло в один день. Нет его детей. Нет его детей. 7 сыновей и 3 дочери. Нет их. Они погибли. И он говорит, он все равно остается твердым, а ты меня возбуждал. А ты меня подталкивал, настраивал, да, как в современном переводе. Ты меня настраивал, чтобы против него, чтобы его погубить без вины. Знаете, вот такова уже, я еще раз хотел бы, чтобы мы, не с каким-то сарказмом, нет, извините, что если это было, может быть, где-то в начале, а с достаточным ответственностью и глубоким пониманием мы относились к действию дьявола. Понимаете, как он идет дальше. Он идет дальше, и он говорит, хорошо. Хорошо. Но вот коснись его тела. Вот он заболеет, и тогда все. Тогда Бог, он к тебе станет недоступным. И знаете, что Бог говорит, да, ты можешь его коснуться тела, души его не тронь. И дьявол касается, и он весь в проказе, ужасная болезнь, ужасная даже не столько по своему вот ходу, процессу, как проказа вот проходит, и боли эти раны, а ужасная, скорее всего, потому что его должны выгнать в другой город по тем законам, равно как и сейчас. Есть лепрозории, он не может общаться со своими родными, он не может ни с кем общаться, потому что это передается все. И мы знаем историю, что он остается верным. Он не похулил Бога, он не обратил внимания даже на слова его супруги. И он остался вот то, о чем Бог говорил изначально. Он сохранил отношения с ним, и он остался своему верен своему призванию. Итак, еще раз. Человек непорочный. Человек это безусловной нравственности. Всецело преданный Богу и добру. Непорочный. Без порока. Без греха. Это не означает, что у Иова не было греха. Поймите правильно. Никто не говорит о том, что Иов вот такой перфектный, совершенный человек, который достиг вот самого совершенства, приравненного Христу. Нет. Нет, никто это об этом не говорит. Он был грешный тоже человек. Он был обычный человек, как и мы с вами. Но он удалялся от плохого. Но взаимоотношения с Богом помогали ему и на таком плотском, горизонтальном, земном уровне стоять твердо. И не допускать грех, не допускать нечестие, не допускать аморальность, плохое что-то в своих словах, мыслях и действиях. Справедливый. Справедливый – это означает, мысли и слова его соответствовали его делам. Справедливый, праведный. Он был богобоязнен, означает, сознавал недостижимое величие Бога и трепетно склонялся перед ним, как пред праведным судьей. Богобоязнен. Иногда мы говорим, и этот термин, конечно, он требует, это выражение библейское, страхи Господним ходите, бойтесь Бога. Эти термины, эти выражения, они требуют, я бы сказал, глубокого исследования. Исследования и то, что написано в еврейском языке, исследования в целом, в контексте всей Библии. Нельзя так просто сказать «я боюсь Бога». Что это значит? А вот если я не приду в церковь, Бог меня покарает всеми стрелами, молниями. Если я не сделаю добро, Бог меня тоже покарает. Некоторые так видят Бога. Грозным, пускающим стрелы, забывают о том, что Бог есть любовь. Но Он и справедливый, Он и строго взыскивающий. Он ревнует, если человек вдруг уходит куда-то. Бог переживает очень сильно, потому что Он очень любит. И тем не менее, это вот качество богобоязненность, осознание, что Бог великий, но все же я к Нему могу приблизиться, все же я к Нему должен склониться и перед Ним свою жизнь раскрыть и отдать себя Ему, удаляющийся от зла. Другими словами, не совершал ничего такого, что было по его представлению неприемлемо для Бога. Понимаете, моральность, духовность сегодня, эти термины очень интересны, они часто используются. Об этом говорят по телевидению, об этом говорят в различных статьях, об этом говорят светские люди, об этом говорят верующие или околоверующие, воцерковленные или воцерковленные и не совсем. Об этом многие сегодня говорят, но что они вкладывают в это? Что они под этим подразумевают? Удаляющийся от зла, духовный, моральный. Просто ли это набор каких-то качеств? Или все же, как я считаю, это взаимоотношения с Богом и знание Его воли относительно того, что грех, а что не грех, что добро, а что зло. Через свое слово Бог это открывает. Если я понимаю, что это в глазах Бога зло, и я это делаю, то, соответственно, как я могу быть расценен как духовный человек? Как ранее мне понравилось выражение брата-служителя Прохорова, помните, христианин высокой пробы. Как можно сказать, если человек поступает вопреки Божьим постановлениям? Как о нем скажешь так? Удаляющийся от зла – это то, что по представлению его было неприемлемо Бога, и вот он этого не совершал. Итак, жизнь согласно призванию. Знаете, дальше очень интересно описано. Вот в самом начале Бог отмечает вот эти вот моменты, которые важны для Него, и мы на этом обратили внимание. Я надеюсь, нам достаточно понятно сейчас хотя бы что-то. Эти вот четыре критерия, эти четыре выражения, эти четыре характеристики, которые Бог говорит об этом человеке. Непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Смотрите, здесь не идет речь о внешнем виде, здесь не идет речь о том, что обладает человек, что нет, чего у него нет, вот, а только о внутреннем его отношении как к Богу, так и о внешнем его отношении к людям. И об этом мы поговорим дальше. Жизнь согласно призванию. И вот пришли к нему друзья в этот момент, когда было тяжело, особенно он уже болел. И пришли к нему друзья, и вот один из друзей в 4 главе, 3-4 стих, он говорит следующее. Это друга звали Елифаз, и он говорит: «Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал, падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял». Смотрите, вот жизнь Иова, его призвание, и он был верен ему, верен своему призванию. И вот здесь как раз говорится, он наставлял многих, опустившиеся руки поддерживал. Другой текст очень интересный, когда Иов сам о себе говорит, это 29 глава 6 по 16 стихи, там пишется, что «Когда я выходил к воротам города и на площади оставил, ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, и старцы вставали и стояли, князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои, голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их, ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибающего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как и мантия, и увясла. Я был глазами слепому и ногами хромому, отцом был я для нищих, и тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно». Мы видим жизнь Иова. Мы видим его жизнь, которую видели и другие люди. Бог обратил внимание на то, что для Бога важно было, но вот в жизни его видна была эта непорочность, эта справедливость, это удаление от зла. Он постоянно заботился о молодом поколении. Он освящал своих детей, говорит Библия, за каждого возносил всесожжение, думая, быть может, мои сыновья согрешили и оскорбили Бога в своем сердце. Он понимал, что есть дети, его дети, родные. Он за них нес некоторую ответственность, он переживал за них. Мы прочитали, что он наставлял многих. Он укреплял ослабевшие руки. Он словами поддерживал тех, кто был близок к жизненному падению. Дрожащие колено укреплял. Да, вот такие вот образные язык говорит о том, что действительно помогал нуждающимся. Мы прочли с вами, что он пользовался уважением среди других. Он судил справедливо. Он был мудрым советником. Помогал и поддерживал сирот, вдов, беспомощных. Более того, Библия говорит больше. В 31 главе говорится, что он был честным работодателем. Цитата. «Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мной». Он задается этим вопросом. «Был ли когда-то момент, когда я пренебрегал правами слуги и служанки, когда какой-то вот конфликтный момент был?» Он был честным работодателем. И действительно, вокруг него было много, сотни, быть может, тысячи людей, которые работали на него, обслуживая все вот это вот хозяйство, имение. И он был честным работодателем. Он был гостеприимным и щедрым. 32 стих 31 главы. «Странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему». Вы понимаете, вот высокий человек входит в элиту всего того общества восточного. А тогда в основном вся цивилизация была на востоке. Развитая цивилизация. Самый знаменитый. Один из самых богатых, если не самый богатый в то время. И он говорит, что странник не ночевал на улице. Двери я открывал и отворял прохожему. Он был открыт к тому, чтобы помочь тому, кто нуждается. Мудро управлял всем своим имением, своими ресурсами. И вот он задается вопросом, если вопияла на меня земля моя и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее без платы и тягощал жизнь земледельцев. Знаете, он задается этими вопросами, что разве он не мудро, не разумно поступал? Нет, он поступал очень мудро. Он распределял и управлял то имение, был достаточно рачительным, чтобы управлять мудро, благоразумно, хорошо. Итак, это вот жизнь этого человека. Это его жизнь. Немного нам описывает книга, но все-таки дает определенные направления. Итак, еще раз я повторюсь, что для счастья верующих необходимо иметь отношение с Богом и жить в согласии со своим призванием. И к чему мы призваны? Понятно ли это нам, дорогие братья и сестры? Знаешь ли ты, чего от тебя ожидает Бог? Какое твое призвание в этой жизни? Это вопросы, которые я не хотел бы, чтобы они стали риторическими, на которых и не нужно отвечать, или просто ответить «да, знаю» или «нет, не знаю». Эти вопросы, которые я сейчас ставлю в своей вот в этой проповеди, обращенные к нам, я хотел бы, чтобы мы все-таки ответили. Если сегодня это есть, и мы можем смело ответить «да, я знаю», к чему меня призывает Бог, я понимаю, чего Он от меня ожидает, дай Бог вам силы и мудрости и верности сохранить это до конца. Кто-то считает, что призвание в том, чтобы не грешить и всегда творить добро, кто-то в том, чтобы регулярно посещать церковь и молиться. Конечно, все это крайне важно. Однако, на мой взгляд, истинное призвание христианина кроется скрыто в чем-то гораздо большем. Однажды, когда Христос встречался с учениками, точнее, они еще не были его ученики, Симон и Андрей, Петр и Андрей, и вот он, подходя к ним, у него не было с ними долгой дискуссии. Они не переговаривались о чем-то, они не договаривались. Кто были рыбаки? Одно из низших сословий того времени. Простые рыбаки, что нарыбачили, то и продали, что продали, то потом вложили, соответственно, прокормить свою семью, купить снасти, починить лодку. Все просто. Как и сегодня многие рыбаки, зарабатывающие своим трудом. И знаете, Христос подошел к Петру, к Андрею, и Он не обещает им, если хотите, золотые горы. «Пойдем со мной, Петр. Пойдем со мной, Андрей. Знаете, что вы получите? Будет столько много прекрасного, столько много благословений будет. На ваши все молитвы будут отвечены, они будут отвечены. Всем вам будет однозначно здоровье дано. Всем вам будет очень хорошие дома построены. Вам не нужно будет рыбачить. Вы будете руководить рыбаками». И прочее, прочее. Христос так не сказал. Или сказал, да? Не сказал. Очень простые слова у Христа. Очень простые и взывающие прямо к сердцу. Он им сказал: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. Иди за мной, и я сделаю тебя ловцом человека». Христос, о чем ты? Каких людей ловить? Куда за тобой идти? Знаете, может, у них были эти вопросы. Написано, что все оставили и пошли. Кто-то скажет: «Ну, а где разум? А разве мы так должны не продумать, ни прагматики, ни логики, все отключить и так вот тупо пойти?» Знаете, что я вам скажу? Да, вот так. Если мы хотим быть по-настоящему счастливыми, если мы понимаем, что Бог обращается к нам, то вот так вот нужно просто к Нему прийти и просто за Ним следовать. Просто за Ним следовать. Их ответ на Христа, на призыв Христа был молниеносен. Услышав слова Мессии, они оставили все и последовали за Богом, за Господом. Итак, я бы хотел сказать, вкратце, эта тема требует дополнительного исследования, изучения, но я хотел бы сказать, что призвание всякого воистину верующего человека – это бескомпромиссное следование за Христом. И услышав однажды призыв Божий, мы должны откликнуться на Него и последовать за Ним, за Богом, за Христом, по Его принципам, по Его Слову жить. И вот наше самоотверженное следование, оно невозможно без благовестия окружающим. Понимаете, вот связывает две вещи Христос, как говоря своим ученикам. Вот это вот квинтэссенция всего призвания. «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Понимаете, с одной стороны, Бог хочет, чтобы мы следовали за Ним. Это да и аминь, это понятно. Для нас важно быть с Богом. Но вторая часть. Я хочу, чтобы ты что-то сделал здесь на земле. Я тебя не просто призвал. Я тебя не призвал просто, чтобы ты вот сейчас прошел определенный лабиринт, который в 32 километра, прошел самый-самый длинный тоннель, и после этого оказался со мной, и мы будем постоянно счастливы, и это будет рай, который будет у нас называться. Нет, Христос говорит: иди за мной, и когда ты идешь, понимай, что нужно и других привести ко мне. Вот это вот призвание, оно сложное, оно трудное. Но сегодня стоит перед нами этот вызов, если мы хотим быть по-настоящему счастливыми и потратить свою жизнь. Кому сколько Бог дал? Еще 10, 20 лет, 40 или 50, или еще 70 лет? Я не знаю. Мы все хотим дожить до 70, до 80, может быть, до 100 кто-то хочет. Понимаете как? Остается, мы не знаем, сколько времени. Но как мы их потратим? Я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Как потратит молодой человек, молодая девушка, которая сейчас сидит в зале? Как вы потратите свое время? На что вы направите? Понимаете ли вы, что в этом заключается самое прекрасное призвание жизни, которое только можно найти? Следовать за Богом и говорить другим об этом. Известные слова, ну, для молодежи, которым сейчас 17-15, они не очень известные. Для тем, которые молодежь 70-х или 80-х, они очень известные. Знаменитая песня группы «Цветы» Стаса Намина. «Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим». Знаете, вот действительно, если это у тебя уже есть, если ты достиг чего-то прекрасного, если твои взаимоотношения с Богом достаточно хорошие, и Бог может о тебе это сказать, может быть, не со всей, не в полноте, не в полной мере, но это то, к чему должны мы стремиться. И не столько смотреть на Иова, или на Моисея, или на Давида. Да, на них мы должны стремиться. Так об этом говорит Библия. Это для нас образы, которым необходимо подражать. Но основное стремление – это сам Христос и Бог, на которого мы уповаем. И за ним идти. Христос однажды сказал: «Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Вот цена призвания. Если мы хотим по-настоящему быть счастливыми, если мы хотим по-настоящему вот спустя определенные годы жизни, знаете, так вот не просто вздохнуть: «Ах, были годы, ах, прошло это все, и что там, я не знаю». А вот чтобы что-то осталось, чтобы кто-то остался. Для меня важно вот понимать это. И я сам еще раз и еще раз осознаю и просматриваю это, что для меня является приоритетом в жизни. И я все-таки вижу, что это люди, с которыми можно общаться, работать, помогать им вместе идти к Богу, за Богом, кого-то поднимать, кого-то поддерживать. Я для себя это вижу. И я понимаю, что, знаете, кто-то скажет: так ты, конечно, ты ваш пастор, ну, тебе так и надо. Нет. Христос сказал: идите за мной, я вас сделаю ловцами человеков. И все-таки помочь другому и ваша задача. Я не могу всем помочь. Сейчас сидит в зале 100 человек. Примерно окружение каждого из вас 25. Примерно. А может и больше. Я не могу 2500 охватить за неделю. А вы можете. Вы можете. Каждый свою 25-ку. Ну, в среднем. Родные, друзья, знакомые, однокашники, соседи, по работе, коллеги. Понимаете как? 2500 в неделю. Я не могу. Я только в Троицке живу. Я не могу быть в Алтуфьево одновременно. Не могу быть еще где-то, в Бирюлево или так далее. Я не могу. Но вы можете, вы там, где вы есть. И Бог говорит: будьте с ним рядом, и согласие с призванием ему. Ну и напоследок. Давным-давно в старинном городе жил один мастер. Известна эта притча, еще раз напомню, особенно для детей, которые спешат сейчас на воскресную школу. В старинном городе жил мастер, то есть учитель. И вот у него было очень много учеников. Самый способный из них однажды задумался: а есть ли вопрос, на который мастер не смог бы дать ответа? И он пошел на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал ее между ладонями. И так вот принес к этому мастеру. Бабочка цеплялась, естественно, лапками за его руки, немножко щекотала внутри. И ученику было неудобно немножко, но он нес. И улыбаясь, он подошел к своему учителю. «Скажите, какая бабочка у меня в руках? Живая или мертвая?» Понятно, да? Если вдруг крепко держит бабочку, и вам в одно мгновение мог только чуть-чуть придавить, если она мертвая, то он бы показал, что она не сохранил бы ее, или сохранил, показал бы, что она живая. Если бы сказал бы, что живая, то, соответственно, придавил бы. Но учитель был очень мудрый, и он сказал, не глядя на руку, не глядя на эти ладони, он сказал, все в твоих руках. Знаете, вот действительно, кто-то скажет, может быть, это не совсем библейски, вот, но наше счастье, оно в наших руках. Все-таки Бог дал нам свободу выбора и волю. Мы этим отличаемся от всего живущего мира. От флоры, фауны. Они действуют, движутся инстинктами, но только у человека, только у нас сами есть свобода воли и выбор. Все в твоих руках, если хотим мы действительно по-настоящему жить. В каком бы возрасте бы ни были, то Бог нам поможет, если мы будем иметь с Ним отношения и жить в согласии с нашим призванием. Аминь.